Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. В Москве систематически уничтожают народный мемориал в память о Борисе Немцове. Российская бюрократия все активнее вмешивается в народную акцию «Бессмертный полк». Россия и Зимбабве будут вместе бороться с санкциями западных стран. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Московские коммунальщики, несмотря на протесты дежурных волонтеров, продолжают зачистки народного мемориала Бориса Немцова. За последние 4 дня работники гормоста дважды вывозили с Большого Москворецкого моста цветы и портреты политика, убитого у стен Кремля зимой прошлого года. Гормост объясняет снос мемориала уборкой мусора, ремонтом покрытия и поддержанием инженерной части в должном состоянии. Конец цитаты. Активисты убеждены, что власти раздражает тот факт, что люди не забывают Бориса Немцова и продолжают нести цветы на Большой Москворецкий мост, тем самым портя картинку в период первомайских праздников. О продолжающемся больше года противостоянии волонтеров и городских властей рассказывает Мумин Шакиров.
С начала года власти более 10 раз разрушали народный мемориал, который возник стихийно спустя месяц после гибели Бориса Немцова. Поначалу на Большом Москворецком мосту были горы цветов. Постепенно людской поток стал уменьшаться. Волонтеры взялись приводить в порядок тротуар, чтобы памятное место выглядело чистым и аккуратным. Цветы в кувшинах, свечи в лампадах, портреты на гранитных перилах. Однако никто не оставался дежурить на ночь. Круглосуточная вахта возникла после разгрома мемориала, учиненного вандалами в марте 2015 года. С этого момента и началось противостояние активистов и коммунальных служб под прикрытием полицейских. Сценарий всегда один и тот же. Якобы тревожный звонок, ЧП на мосту, выезд стражей правопорядка к месту конфликта, волонтеры доставляются в ОВД Китай-город для выяснения личности. Вот как описывает зачистку мемориала утром 30 апреля бывший учитель информатики, ныне пенсионер Андрей Маргулев. Его дежурство на мосту проходит с 6 до 10 утра, 4 раза в неделю.
В 6 часов 4 минуты я подошел к месту мемориала. Ну, еще метров за 200 я увидел, что происходит. То, что было уже это в 10 раз, то есть происходит зачистка. Стоят 3 машины гормоста. Люди в форме гормоста хватают банки с цветами, как попало, и грузят их, как мусор. Стало понятно, что полиция забрала по ложному вызову, как обычно, дежурных, чтобы они не мешали. Я подошел к месту этого действия, вынул iPhone, чтобы заснять. Тут же ко мне подскочил Зайцев. Рядом стоял Воропаев, руководитель службы безопасности гормоста. Ну, Зайцев, так сказать, у нас уже с ним было столкновение. Я вынул баллончик и сказал, что если он ко мне притронется, а он собирался притронуться, потому что я достал iPhone, чтобы снимать все, что происходит, что он, если ко мне он притронется, я применю баллончик. На что Воропаев сказал спокойно: ну, если вы хотите, чтобы мы вам сломали челюсть, то пожалуйста. Я сказал: ну, я вас предупредил. Он сказал: ну, пожалуйста, мы сломаем вам челюсть. Я вынужден был убрать iPhone, перейти на другую сторону моста. Там я достал iPhone, заснял, как они все это зачищают, выложил в Facebook группа «Немцов мост».
На следующее утро история повторилась, но на этот раз вахту несли активисты движения «Солидарность».
Что на этот раз они обошлись без пособничества полиции, поскольку было много достаточно дежурных, правда, в основном женщины. Поэтому они обошлись без полиции, просто в наглую приехали, пользуясь тем, что там мужчина один, Денис Юдин, был. Вот, и в наглую просто стали хватать Дениса Юдина, пытавшегося что-то удержать, какие-то предметы. Они просто схватили, была там с ним потасовка, все это женщины засняли на видео. И это все происходило, я подчеркиваю, во время пасхальной литургии. То есть просто осквернение в квадрате того, этого места убийства и осквернение вообще памяти, попытка осквернения памяти о Борисе Немцове, попытка нашего унижения как мусора.
Это был волонтер Андрей Маргулев. Спустя несколько часов народный мемориал был восстановлен. По словам активистов, информация о зачистке проходит по социальным сетям. На Яндекс кошелек поступают деньги, и ближе к полудню курьеры привозят цветы. Дежурными закупаются свечи, лампады и банки с водой. И все же ситуация, когда два раза подряд с задержанием волонтеров проводится так называемая уборка на Большом Москворецком мосту, вызывает вопросы.
В праздничные дни, когда когда много народа и так далее, ожидается какая-то активность среди людей протеста. И чтобы это вот снизить или предотвратить, и таким образом вот делается такой накат. Возможно, что это форма запугивания.
Вы и ваши товарищи, как будете дальше себя вести, сопротивляться властям всегда сложно. У вас есть какие-то рецепты или новые методы сопротивления?
Ну, во-первых, так сказать, уже целый год и более года и достаточно эффективно действуют эти старые методы. Я среди протестных вот этих вот структур я, так сказать, не вижу, чтобы вырабатывались какие-то вот новые методы, а если они и вырабатываются, то они вырабатываются где-то в кулуарах, скрытно, никто не будет, так сказать, о них заранее, значит, вот так вот объявлять. А вы знаете, одно из самых главных противостояний – то, что мост держится на том, что приносит цветы. Все, чем больше там будет накат, тем больше будут приносить цветы.
Это был гражданский активист и ночной дежурный Вадим Цветков. Один из координаторов группы волонтеров Дмитрий Арсентьев связывает активность властей с праздничными мероприятиями на Красной площади и вокруг Кремля. По его мнению, он и его товарищи не намерены сворачивать свою деятельность по сохранению народного мемориала. У сторонников и единомышленников Бориса Немцова всегда будет возможность поддерживать на должном уровне памятное место, где был убит один из лидеров партии Парнас.
Люди присылают средства. Они присылают средства как на цветы, так и на нужды дежурных. Ну, на нужды дежурных в последнее время присылают меньше, ну и рекламы меньше, потому что сейчас у дежурных в связи с тем, что погода теплая, нужд меньше. На цветы, я думаю, что присылать будут.
Что может кардинально изменить ситуацию?
У дежурных, ну, наверное, это право оплакивать, право не соглашаться с той политикой, которую проводит власть. Право скорбеть, ну, одно из таких прав, которое к правам человека формально, в формальный список прав человека не входит право плакать. Но я считаю, что это фундаментальное право. Вот. И именно это право власть хочет отнять. Это очень обидно. И, конечно, мост стал точкой такого, не могу даже сказать, что политического сопротивления, нравственного протеста, что так нельзя поступать с нами. Немцов был один из нас, одним из лучших представителей, из сильных представителей оппозиции. Вот, и так нельзя поступать. То есть уже грань перейдена. И поэтому люди и стоят, что нельзя так поступать. Оплакивать тем более нельзя. То есть в идеальном мире, вот как бы мемориал вот, должен был быть в идеальном, в той России, которую бы я хотел видеть. Конечно, в той России, которую я хотел бы видеть, там Немцова бы не убили. Но если бы убили, никакая полиция, никакой бы гормоз ничего бы не зачищал. То есть никто бы не мешал людям приносить цветы. И, там, и, видимо, и дежурств не понадобилось бы. Можно было бы приходить там, раз в сутки, например, производить уборку, выбрасывать старые цветы, там, подливать воду и так далее. То есть этот мемориал не надо было бы охранять круглосуточно, как сейчас это происходит. Ситуация, которая сейчас, она позорная и позорным образом характеризует и московские власти. Но я не знаю уже там, федеральные, если это с их подачи идет, я не знаю, откуда там идут команды на зачистки.
Скажите, у вас людей хватает или дефицит волонтеров?
Ну, волонтеров очень мало. Люди работают, но это подвиг. Все держится на 15 человеках, 20.
Почему не приходят новые люди?
Может быть, они не знают. Может быть, они считают, что это трудно. Мне кажется, что, может быть, группа там как-то себя не рекламирует. Люди, которые смогли бы приходить днем, например, в будние дни, стоять рядом с регулярными дежурными, они бы создавали вот чувство моральной поддержки. Потому что одним дежурным, конечно, там кто стоит? Гриша Саксонов, вторник, четверг. Надир Фатов, понедельник, среда, пятница. Да, это стерженевые, корневые дежурные будних дней. Конечно, им нужна поддержка. Если бы кто-то пришел, было бы хорошо.
Это был гражданский активист Дмитрий Арсентьев. Волонтер Сергей Киреев убежден, властей раздражает народный мемориал, однако пока нет четкой команды сверху его ликвидировать. И все же время от времени высокие чиновники дают о себе знать.
Я думаю, что просто на нас идет давление по чьей-то разнарядке свыше. Мы восстанавливаемся, нас грабят, мы снова восстанавливаемся, снова воскрешаемся, как феникс из пепла, а между тем мимо ездят дорогие лимузины, и их хозяева задают вопросы, типа, где результат, почему они до сих пор на мосту. Поэтому, видимо, сейчас будет какая-то активизация. Будет какая-то активизация идти, и будет на нас идти более серьезный прессинг. Также мы обсудили, значит, в нашем узком кругу ситуацию с ребятами из гормоста. Ну, так назовем по-доброму ребята. Да, на самом деле они, конечно, свинята, а не ребята. Значит, откуда взялся Дима Зайцев? И как нам с ним, собственно говоря, быть? Да никак нам с ним не быть. Открыто финансирование, открыт транш. И уйдет Дима Зайцев, появится там Вася Волков. Потому что есть спрос на подобное свинство. Поэтому вот такая у меня, такой у меня взгляд на это дело.
Но как вы будете дальше действовать? Ваш бюджет, он же достаточно ограничен. И вы же не берете деньги там, где просто они лежат. А это люди жертвуют.
В данной ситуации нам надо усилить медийную составляющую. То есть нам надо улучшить освещение происходящего. Есть идеи, есть соображения. Скажем, у нас есть несколько ребят с машинами. Мы давным-давно хотим взять, да и выследить, куда гормост увозит цветы, что они потом делают с нашим имуществом и с портретами, где вообще эти поганцы базируются. Потом, у нас есть две камеры, но у людей не хватает сноровки, видимо, ими правильно воспользоваться, и поэтому некоторые вещи оказываются не снятыми. А также мы надеемся на то, что летом на мосту будет гораздо больше людей, гораздо больше единомышленников, вот, не связанных там нашей этой тесной командой, а просто людей, которые про нас слышали, будут приходить, и, может быть, они будут пополнять наши ряды. Если они будут просто приходить там на несколько вечеров, это тоже здорово, это тоже помощь. Вот, и защита от подобных, значит, инцидентов, она только одна, если на мосту 2-3 человека. А с нами там действительно могут сделать что они хотят. Но если на мосту стоит там по 7-10 человек, как бывало некоторыми летними вечерами, то, конечно, им уже будет не так вольготно это все творить.
Это был Сергей Киреев. Гражданские активисты собрали несколько тысяч подписей, чтобы увековечить память оппозиционера Немцова. Однако в Мосгордуме сочли само это предложение провокационным, заявив, в Москве нет традиции ставить памятники на местах убийств политиков. Напомним, что в будние дни на вахту заступают люди из неформальной группы «Манежная площадь», в выходные дни их заменяют члены движения «Солидарность». Вахта на мосту существует более 400 дней. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Акция «Бессмертный полк» в 2016 году, можно сказать, подверглась рейдерской атаке. Власти во многих регионах России действуют именно такими методами, чтобы прибрать к рукам неформальное движение, которое зародилось в 2012 году. Об этом говорит один из его инициаторов Сергей Лапенков. Создана параллельная структура «Бессмертный полк России» БПР. Ее координаторы пользуются абсолютной поддержкой власти, а с неформальными давними лидерами движения чиновники отказываются иметь дело при согласовании мероприятий. После появления БПР в нескольких городах школы получили квоты на участие учеников в шествиях, а в Красноярске, Ханты-Мансийске и еще нескольких городах новые координаторы заявили, что люди с плакатами родственников фронтовиков должны прийти на специальную акцию, которая будет синхронизирована по времени с Москвой. Скандальные происшествия, вызванные вмешательством бюрократов в народное движение, омрачили прошлогоднюю акцию «Бессмертный полк» в Москве. Тогда, после парада, в мусорных контейнерах оказались десятки портретов фронтовиков, брошенные случайными людьми, исполнявшими роли участников «Бессмертного полка», на параде перед телекамерами федеральных каналов. Один из инициаторов «Бессмертного полка», томский журналист Сергей Лупенков, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, какими методами работают спойлеры из БПР и почему им вряд ли удастся взять под контроль по-настоящему неформальное движение. С Сергеем Лупенковым беседовала Татьяна Лапрат.
Речь идет о создании некой организации симулякра в нашей стране, которая, очевидно, поддерживается кем-то из чиновников, я уж не знаю, там кем конкретно, но учитывая то, какие у них есть возможности по деятельности, там, какие бюджеты они тратят на продвижение себя, как охотно работают с ними федеральные СМИ, начиная с агентства, наверное, «Россия сегодня» и так далее, говорит о том, что у них есть лобби, очень мощное лобби. И очевидно, что там, где появляется эта организация, БПР, «Бессмертный полк России», там начинается следующее. Там, значит, такое ощущение, что чиновники, не все опять-таки, а в отдельных регионах, как будто бы зеленый свет включают для них. И начинается история, связанная с переносом времени, с какая-то вот такая странная история. БПР сейчас открещивается от нее, но, очевидно, она возникла в тех регионах, где вот они получили какое-то влияние. Сквозное время проведения полка по всей стране, да? Или, например, вот мы получили сегодня распоряжение правительства Самарской. И речь идет о мобилизации школьников. То есть людей просто заставляют, ну, учителей в данном случае, чтобы они выводили школьные колонны. Зачем это делается? Ну, делается это, вероятно, для того, чтобы дать какую-то массовку, то есть выполнить план по, так сказать, проведению массового мероприятия. Называется документ «Квота участия делегации общеобразовательных организаций Общероссийской народной патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая». Школа такая, количество участников 180, 150, там, 70, 217, видимо, в зависимости от масштаба школы и количества обязательных учеников, которые должно быть выставлено. Вот начинают происходить такие вещи. И, естественно, начинает очень активно себя вести в свете будущих выборов вот та масса кандидатов, которая принадлежит к разным партиям, но одинаково охотно позирует на фоне «Бессмертного полка», подчеркивая свой особенный патриотизм, что, вероятно, должно в дальнейшем их избиратели привести к урнам соответствующей галочкой в нужной строке. Понимаете? Вот атмосфера БПР располагает к этому, в отличие от того, что было до сего момента. Потому что раньше, вот как в случае с Красноярском, некие принципиальные люди, координаторы «Бессмертного полка», они прям мозолили глаза администрации. В Красноярске я дважды встречался с разными чиновниками, и мне неизменно на ухо шептали, какие у вас тут несговорчивые партнеры, так они называли наших координаторов. Смысл несговорчивости людей состоял только в одном. Они совершенно прямолинейно и правильно поступали в этом случае, трактовали принцип «Бессмертного полка», устав. Если эта акция не политическая, уберите руки политики, уберите свои логотипы ваших партий. Если эта акция не коммерческая, мы не будем продавать ни пилотки, не будем продавать ни ленточки георгиевские, не будем продавать футболки с логотипом «Бессмертного полка». Если эта акция не имиджевая, друзья мои чиновники, отойдите подальше, приходите в колонну, вставайте, но не надо заранее всех приглашать по 12-13 прокатов в день, например, с телеэкрана и так далее. Вот это раздражало, конечно, во многих местах чиновников. Но, правда, они не знали, как себя вести до этого момента, до появления БПРа, потому что было же такое ощущение, вот этот странный человек, координатор «Бессмертного полка», который, ну, в принципе, патриотическую историю проводит, но говорит какие-то странные вещи про какой-то устав, который с представлениями, например, про жизнь того или иного чиновника вяжется плохо. Но он не знает, как себя вести. А вдруг за этим координатором большие люди в Москве стоят, да, вдруг они тоже так решили смотреть на жизнь. И поэтому чиновники на всякий случай вели себя прилично. Но как только появляется вот эта организация БПР, они видят, да, это же свои, появляется сверху из Москвы. Вы, ну, как бы, на многие вещи смотрят сквозь пальцы. И уж какой там можно устав теперь уже для БПР считать важным, мы не знаем. Если их председатель Земцов будет кандидатом от «Единой России» по Орловской области в Государственную Думу. То есть изначальный смысл «Бессмертного полка» перевернут с ног на ноги.
А все-таки зачем это все делается? Зачем создается какой-то параллельный полк? Неужели все только связано с выборами?
Да нет, выборы – это текущая ситуация. Я думаю, что вряд ли это под совсем выборы делалось, хотя, думаю, и про них тоже думали. Подозреваю, что все очень как бы просто. История «Бессмертного полка», она нетипична для нынешней нашей страны, к сожалению, где все вертикально, где все решается наверху, а вниз спускаются распоряжения, где люди представляют из себя некий ресурс, которым распоряжаться могут исключительно, ну, какие-то особо доверенные там, да, функционеры. А люди сами собой располагать не могут. Это же как бы понятно. Ну, во всяком случае, не вяжется, в концепцию не вписывается. А здесь происходит следующее. На протяжении, начиная с 2012 года по вот, 2015, в течение там 3 лет, происходит фактически становление неформального народного движения, которое при этом является абсолютно патриотическим, абсолютно прогосударственным, потому что крепкая семейная память, лично с моей точки зрения, это основа, в принципе, вообще здорового народа, который живет в стране. Ну и это происходит без участия функционеров. Я не могу сказать, что это происходит совсем в стороне от государства, более того, нет. Потому что вы же понимаете, вот провести 9 мая бессмертный полк в любом городе нашей страны, это значит подать заявку в местные органы муниципальной власти, согласовать маршруты движения, то есть, ну вот как-то разговаривать, договариваться. А очень часто муниципалы становились и координаторами бессмертного полка, и, в общем, такими очень честными союзниками и соратниками, а ровно потому, что история бессмертного полка в основе – это история личная. И люди дальше делились на тех, кто вспоминал в этот момент, что он, ну, искренне вспоминал не для там плакатной истории, не для статьи в газете, а по-настоящему, что он вот тоже внук или сын солдата и помогал бессмертному полку, и тех, кто вот к этой истории относился иначе. Первых все-таки было тоже очень много людей. И, конечно, эта история тесно взаимодействовала с первых моментов с муниципальными властями на всех уровнях, во всех регионах России. Нельзя сказать, что она была в стороне от государства или государство чуралось. Нет. Но, я подчеркиваю, вот функционеры все-таки высокого порядка оценили эту ситуацию как недостаточно управляемую. Поэтому возникла организация, которая должна была подменить существовавшее движение. Она, вот как любой симулякр, абсолютно повторяла и наше имя, и определенные, скажем, идеи были взяты из нашего устава, и даже вот недавнее выступление, обращение к политическим партиям с предложением постараться не использовать бессмертный полк в своих политических целях. Ну вот, в общем, довольно курьезно, что это обращение было подписано тем же Николаем Земцовым, который является кандидатом по партийному списку «Единой России» по Орловской области. То есть он там в праймерис участвовал не так давно, понимаете. И вот этот человек, он просит в то же время не использовать бессмертный полк для политических целей. Ну и вот как трактовать потом эту ситуацию, я не знаю. Пчелы против меда. Ну, как-то так.
А насколько я понимаю, они по всей стране хотят провести в одно и то же время вот этот вот новый бессмертный полк. А как вы думаете, с чем это связано?
Никакого нового бессмертного полка не будет. Люди все равно 9 мая будут идти с портретами своих предков. И там, где не будет вот таких метастаз, как, хотя их будет, конечно, в этом году чаще они будут случаться, как в Самарской области, где школьные колонны собирают по квотам. Это вообще ад какой-то. Это не единственный регион, да. Я знаю, в Москве по школам квоты идут по, так сказать, количеству историй, которые нужно сдать на созданный вот этой организацией свой там сайт, имитирующий сайт народной летописи наш, да. Вот там все равно это будет бессмертный полк, он не может быть другим. Их не может быть два. Другой вопрос, что за вот этим внешним, очень важным впечатлением от происходящего скрываются совершенно разные механизмы. И это чувствуется, вот это уже прорывается наверх. Вот эта история со сквозным временем, о котором вы говорите, они сейчас от нее открещиваются. Сегодня появилось письмо, которое Земцов рассылает по всем федеральным, по региональным администрациям, по федеральным округам, там, по регионам России, где он говорит, что это не они имеют к этому отношение. Но я просто подчеркну, что до появления БПРа эта ситуация вообще была невозможна. И она возникла после появления БПРа. И, очевидно, звонки из Москвы, которые раздавались в региональных администрациях, где советовали выйти в одно время с Москвой, Ну кто это мог делать? Я просто задаю вопрос, кому это могло быть выгодно? А делается это исключительно для такой плакатной, опять же, истории. Вот идет Москва, и вот с ней идет вся страна, ну, допустим. Или те города, которые можно показать в телевизионной трансляции. То есть это абсолютно такой механистический подход, абсолютный формализм.
Если вот БПР победит, да, и под их эгидой дальше будут проходить вот эти вот полки, инициатива же, она обесценится, потому что люди же наверняка не захотят участвовать в этом цирке.
Мы уже получаем, понимаете, мы получаем письма. Вот, например, люди нам пишут из Ханты-Мансийского округа, где встали на 3 часа, перевели полк за 10 дней до проведения его, да. Всегда это было утром. Нам люди пишут, знаете, ребят, ну вы извините, мы все понимаем, но желание выходить пропадает. Мы просто со своим портретом сами сходим к вечному огню, или мы, знаете, мы там помянем своих дома. А вот так маршировать, когда скажут, в какой нужно форме, как в Красноярске, да. Знаете, губернатор Красноярска, он где-то на сайте Афонтова, это можно найти, телекомпании, он, отвечая на вопросы журналистов, назвал бессмертный полк этой специальной акцией. То есть люди придут и на утренний парад, и на специальную акцию. Ну, как бы все, что нужно знать про отношение этих людей к бессмертному полку, вот в этом. Поэтому я не думаю, что там будет какая-то тотальная победа вот этого самого БПРа, хотя они стремятся вытеснить координаторов бессмертного полка, тех, кто имел отношение к становлению, на самом деле, этой народной традиции, практически повсеместно. Но у у них далеко не везде это получается, потому что все-таки во многих городах и власть региональная ведет себя здраво. Вот надо это просто отметить. Далеко не у всех на самом деле совсем уж не осталось ни совести, ни здравого смысла. Все-таки это история, которая многих людей лично цепляет, понимаете? И вот многие люди относятся из числа тех, кто принимает решения в регионах, к этому иначе, чем в Москве. Они, возможно, не афишируют свою позицию, но просто они поступают по-другому. И мы получаем тоже такие письма. Нам люди пишут, что вот они там муниципальные служащие, ребят, ну вот как бы так и так, да, или там мы имеем отношение к нашей региональной власти, но вот у нас совсем другая позиция по этому поводу. Мы считаем, что вы правы в том, что эта история должна максимально быть неформальной. Да вот наш президент страны об этом все время говорит, что далеко ходить. Правда, после вот последнего выступления с просьбой не бюрократизировать полк, как раз и случилась вот эта самая история с попыткой провести полк в одно время. Я думаю, что, конечно, сейчас они от нее будут открещиваться и всеми силами подчеркивать, что они-то как раз против этого.
Если вернуться к Красноярску, там организатор БПР сказал прямо и недвусмысленно, что если люди придут утром на парад с портретами своих предков, участвовавших в войне, то их туда не пустят. Сказали, что надо приходить только в определенное время. Что вы можете посоветовать людям в этом случае? Идти на конфликт, пытаться попасть на парад? Или же как-то смириться и идти в 3 часа, когда сказали власти?
Знаете, я могу сказать, что только одно. Каждый человек сам примет для себя решение в этой ситуации, как ему поступить. Я не могу навязывать никакую модель поведения. Ровно исходя из того, что история бессмертного полка, вот для меня это мой дед, понимаете, Латынков Иван Адамович. Человек, который вернулся без двух ног с войны. Я, кстати, сам из Красноярского края. И дед мой жил в Красноярском крае, он герой Советского Союза. И для меня эта история Красноярска, она особенно болезненная, потому что это моя родина. Но я не могу сказать людям, идите или не идите. Я могу сказать только одно, друзья мои, прийти на парад вовсе не значит вспомнить. Можно ведь и не выходить, можно взять портреты и пойти к вечному огню как-то или к памятным стелам. Не в общей колонне, а рядом, по улицам. Вот как в Томске происходило в прошлом году, когда была огромная колонна. И в этом году будет большой, но значительное количество моих земляков-томичей, они просто были на улицах с детьми, с семьями, у них в руках были портреты солдат, их предков. И они сами шли к вечному огню, несли цветы. И вот это уже, наверное, и есть традиция. Человек не нуждается ни в напоминании, ни в организаторах. Он точно понимает, что 9 мая, День Победы, это праздник конкретного человека в истории его семьи. А уже потом это праздник народов, миллионов, там, масс, полководцев и одного, не дай бог, генералиссимуса. В этом, мне кажется, на самом деле главное. Поэтому я думаю, что люди примут решение сами, самостоятельно. А то, что этот молодой человек сказал, нельзя приходить на парад, я списываю на его малолетнюю глупость, хотя он довольно великовозрастный. Детина, судя по видео, но небольшого ума парень. Кстати, они его больше нигде не показывают. Вот эти ребята, они его убрали после этого заявления. Но надо понимать, что вот появление таких людей в их организации, это тоже, вот, в общем, я бы сказал, не случайно. Атмосфера-то располагает, еще раз вот подчеркну эту мысль. Мы получили, например, не так давно письмо из одного подмосковного города, я могу его там процитировать, оно очень короткое, я его хорошо помню. Вчера приходил смотрящий за бессмертным полком, иначе не могу подобрать определение для этой встречи. Пишет там человек, который до этого, ну и сейчас продолжает оставаться нашим координатором, мы с ним поддерживаем связь. Такой молодой, крепкий парень, бритой головой, с золотой цепью на шее, с рингтоном бригады на телефоне. Пришел и сказал, что теперь он будет решать вопросы, он назначен. Понимаете, вот такие люди, видимо, для БПР являются наиболее, с точки зрения там работы в регионах, координаторами приемлемыми. Хотя на первом этапе они очень активно привлекали ребят-поисковиков. Люди, которые имеют в поисковом движении определенный авторитет, как было в Омске и в Смоленске, они использовались бессмертным полком России вслепую, в темную абсолютно, для того, чтобы выставить их в качестве фронтменов в момент образования этой организации. А потом все чаще, я думаю, такие вот не очень интеллектуально отягощенные молодые люди и будут представлять БПР. Или как в Хабаровске было, где кого-то спортсмена назначили вместо парня, который 2 года сам проводил бессмертный полк. Даже не будучи нашим координатором, но делал это исключительно правильно, с нашей точки зрения.
Взять вот конкретную идею. Вы как, собственно, один из прародителей идеи. Вот за идею-то вам...
Ой, нет, я не Моисей, я просто один из, наверное, инициаторов, может быть, полка.
Ну, вам обидно, печально. Вот что вы чувствуете по поводу того, что происходит сейчас?
Ну, гамму чувств, конечно, мы испытываем противоречивую самых. И учитывая, что все-таки надо в рамках какой-то цензуры находиться, я скажу, что да, наверное, вот противоречивые чувства. Но, с другой стороны, это ожидаемая была история для нас. Честно говоря, то, что мы в течение 3 лет смогли выстроить историю бессмертного полка как историю неформального движения, передавать ее из рук в руки от человека к человеку. К нам никто раньше не пришел, хотя приходили с разными предложениями, да, но никто, грубо говоря, на горло не наступал. Это вообще, конечно, некий феномен времени, я думаю. Удалось нам найти такую теневую сторону, и там вот все-таки в течение 3-4 почти лет заниматься, не превращая полк, там вот, к сожалению, там, как сейчас это происходит, в поле конфликта. Поэтому история ожидаемая была. Что будет дальше, я очень надеюсь все-таки на людей, потому что, в отличие от разных акций патриотических, в основе бессмертного полка лежит персональная все-таки история, личная память человека. Люди могут делиться чем угодно и разрешать делать что угодно, например, не знаю, там, со своим имуществом, там, со своими правами какими-то, да, и так далее. Но когда речь идет о их самом кровном, да, о людях, к которым они имеют прямое отношение, о их родственниках, предках, здесь очень часто у человека работает просто такой нормальный первобытный инстинкт. Это моя семья. Не лезьте в мою семью. И, возможно, вот в этом как бы залог, ну, не знаю, я пытаюсь на это надеяться, того, что бессмертный полк, ну, не превратят совсем уже в механистическую историю, такой марш-молоточек.
То есть вы думаете, БПР не удастся изменить традицию и перехватить инициативу?
Ну, они будут стараться. Я не могу предугадать, что у них получится, а что нет. Я подозреваю, что сопротивление в данном случае материала, там, как говорят в некоторых специальностях, будет очень серьезным. Понимаете, людям все равно, какой бессмертный полк. Там, кто его делает? БПР, там, какие-то народные координаторы, как мы себя там называем, и так далее. Им все равно. Если 9 мая полк проходит свободно, человек понимает, что он может прийти или не прийти в бессмертный полк, стать транспарантом любой конструкции, там, под любым символикой сделать этот транспарант, да, и так далее, то в какой-то момент ситуация может измениться. Вот если все происходит так, то все хорошо, даже с моей точки зрения. Но вот мы уже видим, людей заставляют менять символику. Вот тот народный журавлик, который олицетворяет бессмертный полк в его первоначальной версии, да, его пытаются убрать, в том числе, например, как в той же Орловской области, убрать административно, запрещая печатать транспаранты, понимаете, с журавлем, потому что якобы это символ вот той организации, которую пытается БПР уничтожить. Их символ – это красная звезда с Георгием Победоносцем. И она ведь вызывает у людей массу вопросов. Ну, вот человек не разбирался, какой был полк, но когда ему сказали, например, убери журавля и повесь вот этот символ, он задает вопрос, а почему? А дальше задает вопрос человеку, а кто ты мне про это говорящий? И начинает немножко интересоваться деталями. И когда он погружается в эти детали, это я вижу по тем письмам, которые мы получаем, он для себя, ну, как бы делает довольно однозначные выводы в отношении этих людей. Поэтому сопротивление, я думаю, материала, конечно, вот сопротивление людей, оно будет серьезным, оно будет сильным. Это даже не будет, если внешне выглядеть как сопротивление, но это будет сказываться на отношениях.
Рассказывал Сергей Лапенков, с ним беседовала Татьяна Лапрат. Радио «Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих соотечественников хотя бы немного лучше. Элла Полякова, российская правозащитница, член Совета при Президенте России по правам человека и председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Она также является лауреатом премии имени Галины Старовойтовой, Ахинской и Гессенской премий. Слово Татьяне Вольской.
Если набрать имя Эллы Поляковой в поисковике, то сразу выскакивает информация, поражающая воображение. Полякова является лауреатом премии имени Галины Старовойтовой, лауреатом Ахинской премии мира, одной из 1000 женщин, номинированных на Нобелевскую премию мира в 2005 году, лауреатом премии в области защиты прав человека Московской Хельсинской группы, членом комиссии по правам человека при губернаторе Петербурга, экспертом по делам армии при президентском Совете Российской Федерации и членом Совета при Президенте России по правам человека. Элла Михайловна, у вас огромный послужной список и огромный список заслуг. Каким образом вы все это нажили? Вы ведь родились в Ленинграде. Из какой вы семьи?
Папа был военный. Он прошел заключение. 7 месяцев мы его пытали, но он предпочитал об этом не говорить. Он такой праведник был. Хоть и был в партии, но терпеть не мог эти льготы партийные. Правдолюб был и все время выталкивая меня на какую-то общественную жизнь. Ну и когда папа принес с партийного собрания закрытое письмо в ЩУВЭП. Тут я больше стала интересоваться самиздатом, «Голос Америки». Я училась в институте Бонч-Бруевича, и там у нас была такая диссидентская жизнь. Ну, а потом вышла замуж, семья, дети, двое мальчиков. Очень бедность большая, и нет жилья. На 5 рублей на месяц я должна была накормить детей.
По словам Эллы Поляковой, под влиянием отца она была активной комсомолкой и даже написала заявление в партию, чтобы разрушить ее изнутри. По счастью, в коммунисты ее не приняли.
По свободе уже говорили про Новочеркасск, про бунты в Иркуте, но когда в Баку случились события, я созрела. И по радио я тогда услышала, что у ЦПКО собирается Ленинградский народный фронт. Я туда приехала, записалась во Фрунзенский район со всей комсомольской активностью, включилась в работу Народного фронта. И тогда мы многими проблемами местного самоуправления занимались. Почему из чернобыльской территории запретное мясо привозили, продавали. Выборами занимались активно. Как-то после очередного заседания меня пошли провожать, и один был такой ГБшник. Показал свое удостоверение, намекнул, что хорошо бы быть поспокойнее. Ну и когда стало очевидно, что мы под колпаком, просто я заседание Фрунзенского народного фронта перенесла в свою квартиру. Были выборы, мой домашний телефон был на всех столбах развешен, и все кандидаты проходили через наш фильтр, через мою квартиру. А я была в координационном совете городского ЛНФ. И заодно тогда мы стали создавать Демократическую партию России с Мариной Евгеньевной Салье. Сильнейшая личность была. Мы ездили на горячие точки. Я тогда впервые побывала в Карабахе. Впервые я попала под бомбежку. Тогда впервые применили град. Потом мы наблюдали на выборах в Карабахе. Обдумывали, какая партия нам нужна, демократическая. Это было прекрасное время. Но перед этим от ЛНФ мы выиграли выборы. Власть тогда на время, конечно, испугалась. И повезло, что в ЛНФ собрались лучшие люди того времени.
Элла Полякова не раз бывала в Карабахе, а потом в Грузии. И там ей стала ясна национальная политика российских властей, а также многие проблемы армии.
Мы организовали комитет поддержки Карабаха при Ленинградском народном фронте. В 90-м году была важнейшая конференция для Советского Союза. Правозащитники были редкие, их преследовали. Я тогда не была правозащитницей. К этому времени должны были провести в Литве первую правозащитную конференцию международную. В Вильнюсе там уже назревали события, ее запретили в Вильнюсе. Тогда Собчак предложил провести в Ленинграде. И меня включили в оргкомитет. Организовывал Саюдис, Солидар, Вацлав Гавел. И тогда ко мне обратилась Любовь Лымаря. Ее сделали военной ширмой, министерские пайки. Она рассылала телеграммы тем родителям, которые жили в надежде, что правда о смерти их сына откроется.
Какие телеграммы?
Какую-нибудь деревню, куда пришел гроб. Военкоматские работники запретили даже на памятнике писать, где погиб сын. Кстати, сейчас это происходит.
А как вообще можно запретить открыть гроб или сделать надпись?
Ну вот как волки. Красные флажочки, коллективный общественный страх. На этой конференции я помогла Любе выступить, Лымаре. И она рассказала вот историю, как убивали ее сына. Когда она вернулась в Москву, она пригласила меня на съезд солдатских матерей. У нас наступил период жуткого давления. Потом события в Вильнюсе кровавые 13 января. И мы тогда организовали комитет поддержки стран Балтии. И вот в этот тяжелый период был такой Макарский, вдруг он мне говорит, а пойдемте в общество советско-польской культуры. Там был представитель Папы Римского Иоанна Павла II. Этот нунций подошел и говорит, церковь вас очень просит, а я не крещенная тогда была. Папа очень озабочен, что в России очень много зла, что поближе границы, в Польше, в Ченстахове будет устроена очередная встреча. встречи молодежи. Помогите организовать.
В организацию этой встречи на границе Элла Полякова вложила всю свою энергию. А потом был съезд шахтеров, а потом ГКЧП, баррикады, оборона, победа. А потом снова Москва.
Побывала я на съезде в Москве, мы увидели, что такое комитеты солдатских матерей. Это такие тетеньки, которые люди приходят поплачь, в надежде, что тетенька поднимет трубку телефона и все сделает. Это структура Министерства обороны. Совершенно официозная, они и сейчас есть. Проблема преступления против призывников и солдат вообще впервые открыли мамы прибалтийские. После событий 91 года, когда мы аннигилировали советскую армию и организовали запись в российскую армию, мы не думали, что она будет такой. Когда вернулись из Москвы со съезда комитета солдатских матерей, уже как-то накопилась опять же информация. Когда мы организовали шествия, митинги, раздавали газеты, подходили солдаты. С ними разговаривали, давали им газеты. Я иногда приглашала домой, потому что голодные ребята были. Мы тогда обсудили организацию, какую мы хотим. Мы не хотим быть комитетом. Мы хотим организацию низовую, то есть из граждан. Мы хотим решить эту проблему, чтобы не было пыток в армии, преступлений в армии. Но тогда были очень думающие военные, которые тоже вошли в нашу организацию. Опыта никакого не было, помещения не было. Но тогда у нас на Измайловском 8 был бывший райком партии, который отдали под партию организацию.
Разным организациям?
Разным. Там и мемориал.
И вас там приютили?
Комнатушку дала республиканская партия. Потом мы арендовали зал, потому что случилась Чечня. Полно людей к нам бежало, их надо было организовать. Но первые годы, надо сказать, мы работали как комитет. Постепенно мы увидели, что ситуации повторяются типовые, значит, надо людям передавать инструменты. Первые брошюрки были смешные. И вот так 25 лет прошло. Когда мы учреждали свою организацию, мы были в полной уверенности, что ну год, ну два, ну все людям будет ясно. Ну и будем заниматься своими делами.
И как увязли?
Дальше хуже и хуже. За эти годы, конечно, изменилась организация. Первое поколение, такие шестидесятники и пенсионеры. Молодых вообще не было. И вначале вот беда во всей России сейчас, комитеты солдатских матерей. Ой, люди приходят и убегают от нас, ничем не помогают, потому что сидят начальницы. Во время Чеченской войны четко это явилось нам. Людям надо отдавать, рассказать, ты можешь вот так, вот так, вот так, выбирай. И первые годы люди очень обижались. Вот ей все расскажешь, вот у тебя выходы такие, да. Ой, мне сказали, что вы такая хорошая организация, вы мне ничем не помогли. Вот сейчас уже этого практически нет, уже общество другое.
Люди думали, что за них все сделают, да? Но вы же действительно ходили, ходите по судам, ездите по частям.
Да, действительно. Сейчас у нас несколько программ в организации, но надо сказать, что эти программы сейчас работают вот уже самостоятельные ребята, молодые. Это уже пришло совершенно другое поколение. Это выращенные правозащитники. Людям даже в судах, в других городах ребята помогают по скайпу. У нас книжки же «Как самостоятельно в суде победить» тоже есть. За каждым не надо бегать. Но если человек в беде, то надо активно участвовать.
Что за типичная история солдата, которому помогают солдатские матери?
Понимаете, общество очень изменилось. Все сферы жизни уже стали платными. Жилье, здравоохранение. А призывник остался бесплатным. И отношение к нему осталось прежним. И в семье, и в обществе. И законы советские остались прежние. В результате развилась коррупция при призыве. Мы вышли на очередной конфликт. Жизнь человеческая или деньги. И вот сейчас мы переживаем период, когда семья и очень много мужчин, по сути, себя продают. Идут контрактники, едут в горячие точки, там гибнут, ничего не получают, хоронят их тайно, уголовного дела не возбуждают. То есть вот этот афганский период вернулся незаметно.
Уже в 90-е годы вы организовали школу «Защитим сыновей», которая действует и сейчас. Зачем?
чтобы люди увидели друг друга. Они страхом были разобщены, делились горем друг с другом. Военные тогда действовали просто как фашисты. Я помню, что в Гатчине избитый солдат прятался дома у родителей, и родители в ужасе рассказывали, что ворвались в его комнату, за волосы схватили и тащили по лестнице на глазах у всех. Вот тебе неповадно было. Я помню, что в госпитале в Кружном мы пришли, и медсестры подвели к нам мальчика, а у него лезвие вырезано «Помогите» на руке. Потому что для него вырваться из этого ада, попасть в этот госпиталь, хоть какая-то жизнь. И такого очень много. Самое для меня приятное – это история победителей, которые вот решили эту проблему, преодолели свой страх. Потому что там, в военкомате, там люди как обреченные. Но сейчас все-таки срабатывает вот эта пропаганда, потому что нас перестали пускать в школы.
Это случилось после того, как солдатских матерей Петербурга внесли в реестр иностранных агентов. В этом качестве они просуществовали год, а потом им все-таки удалось добиться беспрецедентный случай исключения из списка. Сегодня Элла Полякова продолжает руководить организацией и свою главную задачу по-прежнему видит в том, чтобы объединять людей, внушать им уверенность, что они могут сами защитить свои права. А еще она старается внедрить в сознание, что всякий призывник имеет право выбрать альтернативную гражданскую службу. Гигантская работа по очеловечиванию армии, начатая 25 лет назад, продолжается, и конца ей пока не видно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна была намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Россия и Зимбабве будут вместе бороться с санкциями западных стран. Такое соглашение было достигнуто в Хараре. О российско-зимбабвийском партнерстве мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Все обсуждают контакты России и Зимбабве под лозунгом, что вот, наконец, Россия нашла себе партнера в борьбе с западными санкциями.
Вы знаете, Валентин, не наконец нашла себе партнера, а давно уже нашла себе партнера. И если посмотреть на так называемые эти западные санкции, то партнера она нашла довольно надежного. Давайте мы вернемся назад немножко в историю, в один из самых примечательных примеров цинизма внешней политики нынешней кремлевской элиты, а именно 2008 год, июль, когда тогдашний президент России Дмитрий Медведев на встрече Большой Восьмерки торжественно пообещал и подписался под заявлением Большой тогда еще Восьмерки, которая вводила не санкции, Большая Восьмерка не может ввести санкции, но осуждала то, что происходит в Зимбабве и призывала международное сообщество как-то реагировать на происходящее в стране. Итак, Дмитрий Медведев подписался под тем документом. Через два дня Совет Безопасности ООН начал голосовать за эмбарго ООН по отношению к Зимбабве, и Россия, как и Китай, впрочем, тогда поставили вето на этом документе. Так что санкции против Зимбабве введены отдельными странами и группами стран, как Евросоюз. Что это за санкции? Они на самом деле выглядят так же, как то, что называется санкции против России. На самом деле, против России санкции никто не вводил. Санкции введены против отдельных лиц кремлевской администрации и против российского руководства. руководстве отдельных компаний. То же самое, собственно, действует в отношении Зимбабве. Например, санкции США включают в себя 98 лиц из окружения господина Мугабе, бессменного лидера этой страны, которому исполнилось 92 года, а правит он с 80-го. И в санкции США входят 68 компаний, которыми, собственно, эти лица частично и владеют. Компании – это не только производство промышленное, но и фермы, которые были отняты у белых владельцев в свое время господином Мугабе лично.
Ну что ж, давайте тогда возьмем Зимбабве в качестве примера для России и поговорим о том, к чему политика Мугабе привела эту страну.
Ну, вот это тоже очень хороший вопрос, потому что действительно ситуация, она как в зеркале отражает ситуацию российскую. Точно так же, как и в России, местные средства информации, местная пропаганда говорит о том, что западные санкции или международные санкции завели страну в экономический кризис. Это совершенно не так. В экономический кризис совершенно чудовищный страну завела политика Мугабе. И если мы вернемся обратно вот в тот момент, когда международное сообщество уже не могло не наложить санкции на эту страну, и посмотрим на экономические показатели, то они были совершенно чудовищные. Политика отъема собственности у белых владельцев и передачи ее приятелям и личным лояльным помощникам господина Мугабе привела к тому, что экономика страны абсолютно разрушилась. 4 миллиона человек уехали из страны, потому что там невозможно было выжить из 12 миллионов. 90% населения оказались без работы. И гиперинфляция, которая привела в страну в книгу рекордов Гиннесса. Такой инфляции 115% в год не было ни в одной другой стране мира. В результате население абсолютно обнищало. Например, государственные служащие в том же 2007 году, который предшествовал году санкций, получали 80 миллиардов зимбабвийских долларов в месяц, на что можно было купить 2 буханки хлеба и пинту, чуть больше, чем пол-литра молока. Это все. При этом зимбабвийские доллары долларами не назывались, и в обиходе люди при расчетах говорили: тебе сколько кирпичей, потому что деньги как бы связывались бумажками, да, или резиночками, и действительно торговали кирпичами денег, а не отдельными бумажками, потому что держать в уме расчеты в миллиардах долларов просто было невозможно. И вот при всем при этом, когда страна достигла такого абсолютного дна экономического, который выразился в голоде, господин Мугабе наложил запрет на работу всех некоммерческих организаций, в том числе западных гуманитарных организаций, которые оказывали какую-то помощь продовольствием этой стране, лишил все неправительственные организации регистрации, многие из них были вынуждены уехать в Южную Африку, и страна оказалась действительно просто в пучине голода в тот момент, потому что еще не было помощи международного сообщества. Кстати, она в кризисе голода и сейчас. Мугабе это объясняет тем, что в этом районе Африки с февраля ужасная засуха, да, действительно ужасная засуха, но при всем при этом сейчас в Зимбабве голодная смерть угрожает 4 миллионам человек, из них четверть – это люди моложе 18 лет, по данным гуманитарных организаций. Зимбабве запросила 1,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи от международного сообщества, которое наверняка, кстати сказать, к ним все-таки поступит.
Ну и последний вопрос. Вот цитируется высказывание министра иностранных дел Зимбабве о том, что в беседе с российскими представителями он сказал, что мы должны объединить наши усилия для предотвращения ущерба для наших экономик, нанести который хотели авторы необоснованных и аморальных мер. Ну, речь идет о санкциях. Могут Россия и Зимбабве объединиться и как-то предотвратить ущерб?
Вы знаете, объединиться они могут. Ущерб больше, чем правители этих стран наносят собственным гражданам и собственным государствам, нанести никто не в состоянии. Опять-таки я повторяю, что санкции США и Евросоюза не против страны, это против конкретных лиц, которые окружают господина Мугабе или окружают господина Путина в случае с Россией. Но достаточно открыть, например, статью в газете «New Zimbabwe», и вы прочитаете такую очаровательную заметку. Вот она, я нашла ее летом прошлого года. В заметке говорилось, что несмотря на кризис в собственной стране, Россия продолжает развивать добычу нефти и платины в африканских странах в надежде, что это будет стимулировать закупки оружия у самой России. Так что кто вводит в пучину нищеты и голода населения страны, здесь, в общем, все, по-моему, ясно и видно, потому что это самое население никого не волнует. Волнует, с одной стороны, нет, с другой стороны, продажа оружия.
Рассказывала Ирина Лагунина. С ней беседовал Валентин Барышников. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире с режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет моя коллега Ирина Лагунина. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.